Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«8.06» в Москве. «15 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Приветствую вас в мультивселенной, где я работаю с утра. Алексей Гудошников работает просто в другом месте сегодня, на самом деле. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8. Код 495. Ну и координаты, но это тоже координаты наших прямых трансляций ВКонтакте, соответственно, ВК-видео, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, и Ютуб есть у нас? Ютуб у нас есть, понимаете? «Говорит Москва», везде подключаемся, подписываемся. Видимо, зря Гудошников звонил вчера главному редактору во время вечернего эфира. Пишет Михаил, наоборот, не зря он звонил. Он звонил, собственно, ровно потому, что просил его сегодня подменить. Вот я здесь этим и занимаюсь. Все в порядке. С Алексеем он завтра будет на своем месте, а я буду на своем. Неплохо, Алексей, у вас получается пародировать Георгия. Заканчивайте не 1 апреля. Я думаю, кстати говоря, да, у него неплохо получилось. Вот у меня не получится вообще его пародировать. Я пародист очень плохой. У меня какой-нибудь Ельцин вдруг случайно вылезет откуда-нибудь, какая-то такая ересь. Я пародировать не очень умею. Умею с акцентами кавказскими разговаривать. Но мы же не об этом, мы же не просто перечисляем все способности, которые есть у кого-то. Алексей с «Мстителями» ищет камни бесконечности. Ну да, если только они вдруг начали работать, я имею в виду «Мстителей» на телеканале «Звезда». Тогда да, тогда вполне, может быть, они этим занимаются. Наконец-то будут звонки в студию, пишет Георгий, который называет меня Романом. Вот такая вот произошла у нас метаморфоза. Пишет Георгий, называет меня Романом. Я не удивлюсь, если вы Роман Георгий, который называет меня Романом. Хотя Роман — это вы. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Арам. Много тут про вчерашнего. Письма главному редактору. Так. Алексей не пришел, так как отмечает день рождения. Я не знаю, как у вас здесь с утра с этим мемом про день рождения, но у меня еще он смех вызывает. Я еще не привык. И вот эти шутки мне заходят, если что. Мне это добро заходит. Ладно, значит, смотрите, что у нас с вами произошло. За вчера. Ну, на самом деле, не сказать, что что-то новое у нас прям, невероятно новое происходит. У нас опять... Давайте так, вот я называю вам человека по признакам, а вы угадайте, кого мы будем обсуждать и кто что наговорил. Смотрите, он достаточно высокий такой, большой мужчина, властный, немножечко самобытный и сумасбродный. У него рыжая голова. Он считает, что он лучше всех во всем, например, вот практически во всем. И ну, все время любит это повторять, например. Вот кто это? Давайте. Тра-та-та-ра-та-ра-та-там. Все, тут только два слога, вся песня не получилась. Мы продолжили до Трампа, конечно, да. Гарфилд, пишет Стаслока. Нет, не Гарфилд. Это Дональд Трамп, к сожалению. Значит, Дональду Трампу, во-первых, да, давайте просто хронологически разберем этот виток своеобразных таких перепалок между Дональдом Трампом и Украиной, в первую очередь. Ну и по России Дональд Трамп тоже прошелся, значит, и по Байдену он еще опять прошелся, это тоже надо иметь в виду, естественно, Байден. А, Владимир Зеленский дал интервью тут на днях, и дал он это интервью не кому-то там, а дал он это интервью телеканалу CBS News. CBS, не просто CBS News, а программе, которая называется 60 Minutes, она же 60 минут. Эта программа достаточно такая известная, большая культовая программа на американском телевидении, которая не просто не любит Дональда Трампа, а она находится с ним в состоянии войны. Причем она находится с ним в состоянии войны еще с первого его срока. Он прям, вот он на первом месте у него, наверное, CNN, как канал, который он не любит, а второй канал, который он не любит, это CBS. Он прям вот... Я бы даже не постеснялся слова «ненавидит» телеканал CBS. Именно туда приходит. Он, по-моему, даже судится, честно говоря, или судился. У него были какие-то дела конкретно против программы вот этой вот 60 Minutes. Я не буду называть, я буду называть ее 60 Minutes, потому что Fabrics, потому что Quality и все прочее. Просто потому что 60 минут у нас тоже есть такая программа. Я думаю, что название, честно говоря, оттуда же пришло у этой программы. Ну, там хронометраж, наверное, тоже напрашивается. Он, по-моему, даже судился, короче говоря, с этой программой. И вот именно туда приходит Зеленский и начинает рассказывать в очередной раз про пророссийские нарративы в офисе Дональда Трампа. Про то, что есть там люди, которые считают, что там Россия не агрессоры, что это не Россия начала войну и так далее. Я думаю, что Зеленский говорит тоже это не с бухты-барахты. У него есть свои источники в администрации Дональда Трампа, и он прекрасно понимает, что там, ну, разделение мнений существует у него в его администрации. Есть действительно люди, которые поддерживают точку зрения, ту, которую на Украине так точно считают пророссийской. И есть люди, которые все-таки менее пророссийски настроены. К сожалению, для самого Зеленского, я думаю, там нету практически вообще людей, которые настроены проукраински. Может быть, кроме Кита Келлога, который вдруг опять вылез из-под коряги. Удивительный, конечно, этот Келлог человек. Вот ты про него забываешь вроде, он уже, ну все, его не существует в информационном пространстве. И вдруг он опять начинает что-то заявлять, и почему-то даже начинает кто-то считаться с этими заявлениями. Я вот, например, считаю, что Кита Келлога, ну, пора перестать воспринимать как политическую фигуру, как человека, который на что-то там влияет. Он тут выдал свой план перестройки Украины, как он это видит. И он решил поделить Украину на три части. Там, по-моему, все, что западное, это должно отойти, не поверите, Западу. Все, что посередине, должно остаться посередине. А то, что контролирует Россия, типа, будет под Россией. Вот именно контролирует Россия на данный момент по линии разграничения. Это вот такая вот у него была свежая супер-пупер мысль. То есть Келлог какой-то странный персонаж. Он там... какие-то инициативы придумывает, он что-то там креативит, но весь его креатив, он застрял как будто в точке полгода назад. То есть столько воды уже убежало с тех пор, как что-то подобное обсуждалось на серьезке. Ну, Кит Келлог продолжает туда что-то давить, давить. С днем рождения, Алексей пишет. Олег, Алексею передам, он как раз, наверное, сейчас вот едет на празднование своего дня рождения. Уникальный персонаж, пишет доброжелатель, еще Борис Джонсон. Борис Джонсон намного проще в этом смысле, как персонаж. Борис Джонсон сидит на бабках. На украинских бабках. Он отошел от дел, он больше политикой не занимается, он работает политическим лоббистом, по факту, в Великобритании, в западном мире, и лоббирует украинские интересы. Ему за это, я думаю, очень щедро платят. Вот такой вот бесславный конец политической карьеры некогда премьер-министра, на секундочку, Великобритании. Но так бывает. А Кит Келлог в этом смысле, мне кажется, попроще. Он, может быть, даже искренне делает все то, что он делает. Может быть, и на бабках сидит. Не знаю. Но мне кажется, что нет. Не в этом случае. Но он не удел. Он здесь ни при чем. Говорят, что есть, например, помимо Келлога, такой человек, как Рубио, я в это охотно верю, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, который считает, что президенту Америки надо бы ужесточить свою повестку. Что он недостаточно жестко себя ведет по отношению к России. А, например, Уитков, который вот приезжал недавно тут в Москву, он придерживается точки зрения, что вот Россия, в принципе-то, наверное, и права, и справедлива в своих требованиях к американцам. И вот такие вот там терки внутри этой администрации существуют, это правда так, и Зеленский на себе сбьет ровно в эту точку, говорит о том, что там все неправильно представляет себе Дональд Трамп, вообще ему бы к нам приехать сюда и самому посмотреть, к чему вообще приводит вся эта война, и что будет, если он откажется от нашей поддержки, и нас тогда будет помирать здесь намного больше, но и ничего страшного, если что, мы все равно справимся, это там наша страна, наша земля, говорит он, мы будем бороться и так далее и тому подобное. Но здесь ключевой, конечно, момент, это вот про российские нарративы и место, где это было сказано. Миша Николаев говорит, минусы будут? Ну, да, не будут. В этом конкретном высказывании, да, минусов особо нет. И место, где он это сказал. Соответственно, после этого выходит Дональд Трамп, делает несколько заявлений по поводу конкретной программы на конкретном телеканале, не упоминая Зеленского. Он говорит о том, что они вруны, что они фейк-ньюс, что они распространяют неправду и делают это регулярно про него, каждый день врут про него, атакуют его, это не настоящие новости, это вообще политическая заказуха, говорит он. Это, говорит, вообще не моя война. И вот это интересный тезис, потому что мы с вами долгое время удивлялись тому факту, что Дональд Трамп слишком сильно взял на себя весь этот украинский конфликт. Что он постоянно говорит про то, как он будет это урегулировать, про то, как нужен мир, про то, как это все необходимо, невероятно. Все вот скоро, я сделаю все. Если бы я был президентом, этого бы и конфликта не было. Он каждый день говорил так или иначе об этом. Говорил. Путин, мы с Путиным, мы с этим, мы с тем. Пригласил к себе Зеленского, поссорился с Зеленским. И так далее. И тем самым завязал этот конфликт на себя. Умудрился сделать так, что вот вся эта украинская заварушка перестала восприниматься как конфликт имени Джозефа Байдена. Она начала восприниматься как конфликт имени Дональда Трампа. Да, он пытался там что-то сделать, но у него не получилось. Тем не менее, если вот там, знаете, как на Википедии бывает, если вы посмотрите какую-нибудь битву, любую битву историческую, там, Великая Отечественная эта война будет, война 12-го года, или любая другая война в любом другом конфликте, который был там достаточно давно, там, скорее всего, будет вот так справа перечисление, значит, стороны, и там будет перечисление стран, которые участвовали с одной стороны и с другой стороны, и, значит, лидеры в конкретных битвах, генералы, политические лидеры тех или иных государств, которые друг с другом воевали в той или иной битве и так далее. И вот я уверен, что, по крайней мере, на данный момент, если мы вот зафиксируем, оп, все, стоп, да, и вот всю эту историю с украинским конфликтом перенесем в Википедию, там первым номером будет идти именно Дональд Трамп со стороны американцев и Украины, как лидер в этой войне. Он на себя завязал эту историю. И я честно, искренне сидел, не понимал, зачем он это делает. Ему невыгодно это по всем параметрам. Вообще не нужно было завязывать этот конфликт на себя. Это глупое было решение. Постоянно это так или иначе комментировать и завязать тем самым это на своем имени, потому что это будет ассоциироваться с провалом. А Дональд Трамп не любит провалы. И вот в итоге до них дошло, не поверите. То есть каждый раз, когда вам кажется, что везде где-то суперхитрый план, масоны, рептилоиды, ящеры, и они все продумали на 20 тысяч лет вперед, и сейчас просто это реализовывают, и мы идем по рельсам, которые они заранее проложили, ни черта подобного. Вот до американцев и до кризис-менеджеров Дональда Трампа дошло только сейчас, что они завязали эту историю на себя. Точнее так, давайте, дошло до них где-то на самом деле недель две назад, как они начали дистанцироваться с этого вопроса, в принципе. и старались переключить внимание на пошлины, вот эти вот Дональда Трамповские и все прочее. Но у них, видимо, как-то не сильно получалось, и они придумали вообще гениальный ход. Ну, это могли придумать только люди Дональда Трампа, а может быть даже он сам, потому что уж больно хорош ход, а мы знаем, что он лучше всех разбирается в хороших методах политической борьбы и ходах, естественно. Он решил сказать, что вообще-то это не я, это Байден. А просто что работает лучше, чем прямой текст, решил Дональд Трамп и так и сказал. Это вообще, говорит, не моя война, это война Байдена. Байдена и Зеленского. А вот это интересно. Потому что прямым текстом Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, обвинил в том, что этот конфликт случился, Джо Байдена и Владимира Зеленского. Сказал, это была их история, они это начали. Это, естественно, не началось бы, если бы он был президентом, он это сказал тоже. Не переживайте, эта фраза была произнесена. Но это начали они. Это не надо было начинать не только по причине того, что Дональд Трамп мог быть президентом, но еще и потому, что если ты ввязываешься в войну, как сказал Дональд Трамп, с тем, кто больше тебя в 20 раз во всех смыслах, то ты не должен потом ходить и попрошайничать ракеты по всему миру. Ты должен рассчитать свои силы. Можешь ты себе позволить такой конфликт или нет? А потом, когда ты уже ввязался ходить и попрошайничать налево-направо, это как минимум странно. То есть у него такой достаточно жесткий, сухой подход в этом смысле. И я, кстати говоря, его вполне себе поддерживаю. Ну, то есть, если ты маленький и слабенький, ну, не лезь тогда на того, кто большой и сильный. Он это и на себя перекладывает. Он смотрит на то, как кто-то ему дерзит, и иногда порой не понимает, как это, в принципе, возможно. Ведь он Америка, он огромен. Он супермощный, и у него даже есть, судя по всему, как он сам сказал, правда, оружие, которое очень опасное есть, только у них, и он никому пока не расскажет, оно суперсекретное, но оно у них есть, и никто не подозревает о том, что оно у них есть. Ну и хорошо, короче, они и без этого супероружия были всегда супермощными. Вундервафля, да, именно она. Именно вафля. Самые лучшие вафли, которые только могли бы быть. При президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе. Глеб спрашивает, а вечером в отбой тоже с вами будем хохотать? Нет, вечером в отбой. Представляете, я два раза должен был бы одно и то же проговаривать. Мы и так с вами плюс-минус про одно и то же вынуждены разговаривать. Ну, давайте совсем можем широко взять три примерно года, да, на самом деле, ну, последние несколько месяцев постоянно, так или иначе, обсуждаем примерно одни и те же вещи с некоторыми изменениями повестки, да, нет, сегодня вечером будет, кто будет, Евгений Волгина, по-моему, будет вечером в программе «Отбой», там поделили они с коллегой Будкиным вечернее время на двоих таким образом, что вот Женя будет вести, получается, свою правду и программу «Отбой». Про супероружие, да, и он говорил, что он сам не понимает, как могут некоторые лаять на него, потому что он супермощный, и, соответственно, он переносит эту логику и на нас с Украиной. Это просто не, ну, абсурдное поведение, у тебя нету ресурсов, ты не можешь победить Россию, так зачем тогда ты прыгнул на эту самую Россию? И теперь просит, чтобы за тебя ее победили все остальные. Так, типа, дела не делаются. С точки зрения Дональда Трампа, он полностью в этом прав. Но он уже ввязался в это. Он уже это завязал на себя. И теперь легким движением руки пытается это все скинуть назад на Байдена. Самый настоящий такой маркетинговый, пиаровский просчет команды нового президента США. Они в этом сами виноваты и сейчас пытаются исправить свои же собственные ошибки, которые они допустили. Слишком себя на это, на все завязали. И теперь пытаются каким-то образом от этого дистанцироваться, тем самым только еще больше завязывая этот конфликт на самих себе. Ну, вот Стаслока пишет, ага, не его война, тогда прекрати поддержку, а то и воевать не хочу, и России победить не дам, все они там повязаны. Да, он не может по-другому, понимаете? Ну, не может. Ну, это странно тоже. Он не может выйти и сказать, слушайте, да я вообще, честно говоря, за русских. Ну, да, давайте вот сядем и объективно скажем, ну, тут русские правы. Ну, правы же, правы. Я за русских. Ну, он не может так сказать. Никакой президент США так не может сказать. Это их проблемы. Им это аукается постоянно. Но так они себя поставили. Они не могут быть за нас. Потому что, как минимум, половина американцев потенциально этого может не понять. Напомню, там очень полярно настроены друг к другу общество. Практически 50 на 50. С небольшим перевесом на данный момент в пользу Дональда Трампа, но так как эти колеблющиеся люди составляют это преимущество, они могут колебаться и в другую сторону, как мы понимаем. Поэтому плюс-минус 50 на 50. Он не может себе позволить нечто подобное. У Америки одно супероружие, пишет Илья, это деньги, и о нем знает весь мир. Ну, это мы не знаем, что там, деньги, не деньги, что он имел в виду. Черт его знает, что он имеет в виду, это Дональд Трамп. Наверняка у него есть какое-то еще супероружие. А может быть, он, и они изобретают какое-нибудь супероружие. А может, он действительно имел в виду, знаете. У нас есть Тони Старк и его невероятный железный костюм. Он с помощью этого костюма, может быть, и до такого дошел Дональд Трамп. Хотя они его здоровье тут проверили. И он вроде как там здоров по полной программе. Он эту тему тоже сказал вчера. Он говорит, мое здоровье проверили, и оно невероятно хорошее. Оно в невероятном состоянии. Врачи сказали, что не видели никогда ничего подобного. А вот у Байдена был маленький IQ, сказал Дональд Трамп. Я потрясающий человек. Просто тупо персонаж. Какого-то кино с Лесли Нильсоном. Знаете, он персонаж вот такой. Так, по ошибке поехал за ребенком, как вечером, потому что Георгий Бабаян, да, вы прям маршрут поменяли случайно, это, ничего себе, привычка, это вещь мощная, да, ну, простите, пожалуйста. Нарцисс Пустобрех, пишет Алекс Поляков, остановил войну за 24 часа, порешал все вопросики с Китаем за один телефонный звонок, успехов, да, переоценил себя. Мягко говоря, что самая большая проблема в чем заключается? Что он не просто переоценил себя, он переоценил себя публично. Он переоценил себя и всем об этом рассказал. 20 тысяч раз всем об этом рассказал. И сейчас пожинает плоды. А как оттуда выбраться? А уже черт знает, как оттуда выбраться. А параллельно тот же самый Зеленский, ну, он сознательно ходит против него. Он сознательно создает ему проблему, потому что он понял, что Трамп так глубоко завяз в этом болоте украинском, что со дна этого болота Зеленский теперь достает до его пяточек и может пытаться тащить его вниз. В свое время там на этом дне болота уже многие полегли. Там же и Борис Джонсон тот же самый, и Ли Страсс там же внизу валяется, и Байден, честно говоря, может быть, даже получает удовольствие от того, что его, наконец-то, оставили в покое, и он может спокойно поспать на дне этого самого украинского болота. И вот теперь пяточки щекотит Дональду Трампу он оттуда. Чертоган. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Восемь тридцать шесть в Москве, сегодня 15 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире утренняя программа, и сегодня ее веду я, Георгий Бабаян. Всем доброе утро еще раз. Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, Телеграм, радио, говорит МСК, латиницей пишется в одно слово, ВК-видео, Ютуб, по запросу, говорит Москва, все находится, подписывайтесь везде и подключайтесь. Про футбол будет через полтора часа? Нет, не будет про футбол через полтора часа, пишет Стаслок. Не понимаю я Трампа, пишет рука-нога. Америке по-хорошему нужно уйти в тень. устраниться от пятой статьи НАТО вообще, даже настолько вот считает, рука-нога, надо уйти Америке в тень и начать гадить России, продавая оружие и разведданные Зеленскому Европе. Именно продавать. В итоге Америка в шоколаде ни в чем не виновата. А так не могут понять логики, почему остановка войны в Европе выгодна Америке. А чем выгодно, давайте, рука-нога, а чем выгодно продолжение войны вот этой конкретной в Европе, Америке? Выгода им какая? От продажи этого самого оружия? Да, они уже напродавали оружие, во-первых, столько же, сколько мама не горюй. Во-вторых, они не успевают его продавать. Вот такой вот парадокс. Они не успевают делать столько оружия, сколько нужно для того, чтобы это оружие не проигрывало войны. Вы этого тоже не учитываете. Их оружие проигрывает. Они-то продавать продают, да, но у них вообще долгосрочные планы по продаже этого оружия. А имидж этого самого оружия ниже некуда на данный момент. Ну, это провал. Они продают. Ой, продают, проигрывают. Продают и проигрывают. И все эти Абрамсы, все эти F-16, а вместе с ними все следующие F будут ассоциироваться с поражением. С оружием, которое не меняет ход битв. С оружием, которое не является ультимативным решением. Поэтому они уже продали столько, сколько надо было, чтобы заработать на этом. Уже бешеное количество оружия продали, да. Ну, даже как продали, да, там, перераспределили финансовые потоки для того, чтобы заработали производители оружия на этом, на всем, подпитали экономику, но это все-таки государственные деньги Соединенных Штатов Америки были в первую очередь. А теперь с ними происходит ничего, кроме как проигрыша. Им надо с этого проигрыша соскочить каким-то образом. У них нет варианта там победить. Вот это почему-то некоторые продолжают игнорировать этот факт. Я не понимаю, почему. Они не могут там победить, понимаете? Откуда мнение, что у F-16 плохой имидж? У F-16 становится плохой имидж, потому что он падает каждые несколько недель. Каждые несколько недель его сбивают, это самый F-16. И он появляется в заголовках не как самолет, который... что за самолет? Ёлки-палки, летит просто, и все сразу дрожат. Нет, он появляется в заголовках как самолет, который летит все время вниз, сбитый, и вместе с ним погибает пилот и все прочее. Имидж устаревшего. Ну, это помимо того, что у него имидж устаревшего. Я F-16 как пример привел. Еще в каких контекстах появляется в новостных заголовках самолет F-16? Ни в каких. Может быть, Абрамс появляется в заголовках как танк, который приносит Украине победы? Нет. Абрамс, если и появляется в заголовках, три варианта есть. Американцы не дают больше Абрамсов, это первый вариант. Второй вариант. Украина не задействует Абрамсы, которые у них уже есть. И третий вариант. Абрамс сгорел. Все. С именем этой техники не ассоциируются победы. Вообще. С чего вы взяли, что на это обращают внимание? Как же? А вот вы идете покупать какую-нибудь машину, например. Вот идете вы покупать машину. И вы покупаете машину, которая у вас ассоциируется с чем? Со стилем. С тем, что девчонки обращают на эту машину внимание, с тем, что она надежная, с тем, что у нее есть легендарное автоспортивное прошлое, например, что есть победы какие-то на счету команды «Формула-1», может быть, с этой машиной, если мы говорим про спортивные автомобили, задача которых ездить быстро. Или вы покупаете, идете в автосалон, такой, так, я хочу себе купить машину, мне нужна машина, которая больше всех ломается, при этом дороже всех остальных стоит. И такая вот прям вот, чтобы она только ломалась и не довозила меня никогда из точки А в точку Б. Вы так принимаете решение о покупке машины? А почему люди, которые будут принимать решение о покупке американского вооружения, должны рассуждать как-то по-другому? Вот и все. Вот вам и ответ на вопрос. Еще какую-нибудь выгоду можете мне найти? Это вы сейчас прям про владельцев лендроверов. Ну, какой-то, ну, кто-то же покупает эти... Да, маленькая прослойка этих людей есть. Да. Которые покупают лендровер. Все остальные лендровер не покупают. Именно поэтому я вас удивлю, наверное. Но компания лендровер полубанкрот. Она на грани закрытия. Есть мнение, что последнее поколение лендроверов, это вот последнее хронологически, оно будет последнее навсегда. Потому что эти машины не покупают. Во всем мире их не покупают. Потому что у Land Rover своеобразный имидж. Вот все. Мне тут пишут про BMW. Я буду воспринимать это, а, как провокацию. И, б, на нее не буду вестись. Потому что у BMW таких проблем не существует, как у Land Rover. Вот все. Слушаю вас. Здравствуйте. Давайте пообщаемся с вами. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, доброе утро.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте.
Ценю эту потрясающую возможность слышать вас. Рад вас слышать в столь ранний час.
Взаимно.
Это совершенно потрясающе. Конечно, я хотел прокинуть ту шутку, что Алексей перестать запародировать. Угу. Но, вы знаете, я думаю, что так спародировать не смог бы даже Алексей.
Не, ну он в этом талантлив.
Ну, он великолепен и несравнен, это абсолютно, но так он бы не смог спародировать. Я имею в виду смысловую нагрузку того, о чем вы сейчас говорите. А я, с вашего позволения, немножко снижу градус интеллектуализации этой беседы. Смотрите, немножко отвлекшись на гуманитарный аспект. Угу. Опять, вы знаете, я его предпочитаю, и я в нем как-то самовыражаюсь обычно. Смотрите, обычный американец, который покупал какого-нибудь оранжевого жирафа из полимерных материалов для своего ребенка, уже не сможет это сделать. Обратите внимание, все, что не сделано в области легкой промышленности в Соединенных Штатах, обычно very well made in China. Очень хорошо сделано в Китае. Ну вот, игрушки, сахарная вата, напиток Dr. Pepper, который производится в Китае, как ни странно, и там я слышал об этом и слышал программу на эту тему несколько на другом источнике информации. Но вот продукты питания определенные. А вообразите себе в Чайнатауне, как возрастут цены вот на эти сычуаньские кишки, да, которые китайцы так любят есть, и без них не мыслят своего существования. То есть все продукты, произведенные в Китае, станут просто золотыми. Обратите внимание, и пищевая промышленность частично, да, ну вот те самые километры соевых соусов в их невероятном разнообразии, да, в американских супермаркетах, там, в Пабликсе в каком-нибудь, да, вот. И мне представляется, что вот это бешеное удорожание сделает китайские товары неконкурентоспособными. Обратите внимание, обычная футболка, да, в которой ходит американец 365 дней в году, ну, летом, по крайней мере, начиная там с марта где-то, да, они сделаны в Китае. Причем, самое поразительное, я знаю об этом точно, Китай специализируется на экстра-больших размерах для экстра-больших людей. То есть, я завершаю тем, что товары из Китая станут неконкурентоспособными. И теперь уже вот эти футболки будут сделаны в Никарагуа, да? Откуда они будут поступать вместе с манго, фейхуа и прочими тропическими продуктами. То есть, вот эти страны Центральной Америки имеют шанс обогатиться именно за счет неконкурентоспособности китайской продукции. Спасибо вам.
Угу. Спасибо. Спасибо, Гурген. Вот, отвечая, да, Гургену, Дим пишет, только вот Трамп как дантист. Тебе вначале больно, но потом ты здоров. Так же он поступает с США. Трамп мнит себя, безусловно, дантистом, это правда. Но проблема в том, что вот этот вот человек по имени США, у него болят не только зубы. Вот представьте, у вас болят, например, и зубы, и нога распухла, и там уже образуется гангрена самая настоящая. Надо что-то с ней делать, с этой ногой. И у вас еще голова болит, и рука болит на самом деле. И вот у вас много чего болит, и вам надо вылечить все. Есть ощущение, что до зубов вы можете не добраться. Ну, не успеете, помрете от гангрены. Ну, может, если и не помрете, то вам точно будет вот не до зубов, вам плохонько, вам надо все, вам надо починить все, вам надо выздороветь полностью, везде. Слишком много вы себе придумали проблем, слишком запустили в эту самую ногу и так далее. Странная аналогия, вы ее просто с дантистом предложили, я ее развиваю. Звучит как последствия крокодила. Ну да. А это, давайте-ка за крокодил Украину возьмем тогда. Вот Украина, украинство во всех его проявлениях, это и есть та самая инъекция крокодила. Вот. Это, ну, они тянут на дно его. Мы начали президентство Дональда Трампа. Вот еще как только прозвучала новость о том, что он победил, и мы здесь с вами, и многие эксперты у нас на радио, и на других радиостанциях, многие говорили о том, что главное для него это не увязнуть в этом болоте. И поэтому его стремление урегулировать все за там, 24 часа и так далее, это было все, конечно, самая настоящая утопия, но это было движение в правильном направлении. Он понимал, что нельзя затягивать эти вопросы. Если ты их затягиваешь, ты остаешься там навсегда. Все, эта история тебя сожрет. Вот что-что, а Украина продемонстрировала эту невероятную свою способность уничтожать политиков самой собой. Отсюда приколы эти, что все, кто жмет руки Зеленскому, они все прокляты. Но на самом деле это вот вся Украина целиком. Это натуральное болото. А они не отпускают. Они как только чувствуют свое влияние, хотя бы чуть-чуть, что от них зависит хотя бы 1% рейтинга какого-то политика, что они могут как-то куда-то прийти, что-нибудь продавить. Им подарили определенного уровня вес публичный, узнаваемость публичную, и они этим распоряжаются, будь здоров, а не надо, топят всех, кого не лень. Они там утопили уже бесконечный список политических деятелей, западных политических деятелей, своих типа союзников. Они их там всех потопили раз и навсегда, они уничтожили им карьеры, они уничтожили демократическую партию. Она размазана, это демократическая партия. У них нету ни одного лидера, даже близко. У них нет ни одного человека, который хотел бы сейчас там быть лидером. Потому что их измазали в этом украинском дерьме, простите за такие резкие выражения с утра. С головы до ног. И они пока никак не могут от этого отмыться. И пока Дональд Трамп еще не забрал, не соскреб с них это все, и полностью еще самого себя сверху донизу не измазал. Но он занимается, он в процессе, он старается тоже, да. Уже скоро он там... Душ не помогает во всех смыслах этого слова. Напор в душе, я имею в виду. И в прямом, и в переносном. Поэтому ему нельзя было там завязнуть. А уже скоро, сколько, 100 дней, да? Какого, 30 апреля будет 100 дней? Через 2 недели. Через 2 недели 100 дней правления. А 100 дней это большая дата для американского политикума. 100 дней, за 100 дней обычно начинает проявляться вектор правления. Все, становится понятно, каким путем пойдут Соединенные Штаты Америки на ближайшие 4 года, вот эти самые 100 дней. По крайней мере, у них в их политической традиции отслеживать эти 100 дней надо, не надо, и делать определенные по ним выводы. А какие выводы можно сделать по 100 дням Дональда Трампа? Наверное, неутешительные. Георгий, война в Европе минимум ослабляет Европу и Россию экономически, а также в военном потенциале, пишет «Рука нога». Да вы что? Да вы серьезно? Россия ослабла в военном плане за эти 3 года? Да нет. Россия усилилась в военном плане за эти 3 года. Потому что по самой такой своеобразной, но тем не менее старой доброй традиции, нашей русской традиции, мы начинаем какой-либо конфликт, понимаем вдруг, что у нас есть определенные проблемы в армии, о которых мы не подозревали, когда мы начинали это все дело. За 2 года мы решаем полностью эти вопросы, ну или их критическую часть мы решаем. И делаем самую мощную армию в мире, которая потом идет и доходит до точки, откуда конфликт начинался. Будь то Париж, будь то Берлин, будь то выберите тот город, который считаете эпицентром вообще всех этих антироссийских мнений и точек зрения. Нет, Россия не стала слабее в военном плане. Россия стала сильнее. Россия испытала некоторые виды вооружения, против которых ничего применить, никаким образом их нельзя сбить. Я там про орешник, про тот же самый. Россия получила бесценный военный опыт в этом смысле. Россия не стала в военном плане слабее. Экономически, вы уверены, что американцам сейчас с руки рассуждать про экономическое ослабление России? Американцы сейчас в том положении, чтобы сидеть и говорить, ха-ха, кто-то ослаб экономически, вот дураки. Нет, они же собираются сами себя экономически немножечко подвинуть. Передвинуть, может, с места на место, по-разному это можно назвать, но американцы сейчас не будут хвалиться своей невероятной супер-пупер экономикой. А ослабление Европы экономически я вообще не считаю плюсом для Америки, я много раз об этом говорил. Ну, не считаю, и все. Только в одном единственном случае, если они собрались эту Европу окончательно скинуть на кого-либо другого, отказаться от нее, как от своего актива, на Россию, может быть, на Китай, может быть, сделать эту Европу головной болью кого-то другого. Есть пока, вы видите, подобные мысли у Соединенных Штатов Америки? Они проявляются каким-то образом? Но я, честно говоря, нет. Я вижу, что они с Европой не согласны, но они скорее готовы ее переформатировать, эту Европу, нежели чем ее скинуть на кого-то. Вот своих политиков там привести к власти, это да, это они с удовольствием, это двумя руками за. А скинуть? Нет, я не вижу такого, чтобы они скидывали на данный момент эту самую Европу. Они ее немножечко хлыстом, туда его хлыстом, ах ты Европа, ша, хлыстом. Но отдать Китаю? Нет, не отдают Китаю. И России не отдают. И самостоятельность не дарят. Поэтому где эти плюсы? Почему вдруг для американцев плюс это ослабление их союзников? Это что за странная такая математика? Ты десятилетиями, всю поствоенную эпоху, ты вкладывал бабки в ту самую Европу для того, чтобы она была тебе верна и подчиненна, но и при этом, чтобы она... Ну, была на определенном уровне эта самая Европа, по разным параметрам. Ты вкладывал в это деньги, чтобы ты создавал по факту заново этот рынок, чтобы этот рынок мог потреблять твои товары до некоторых там пор, да, американцы вроде как делали какие-то ставки на это, на все. Чтобы они в том числе могли производить товары, классные товары для тебя. Ты это тоже все делал, ты вкладывал деньги во все эти заводы, автомобильные заводы. Кто это все покупал? Кто в это деньги вкладывал? Кто выстраивал эту Европу заново? Для того, чтобы потом сказать, ха, мы вас замочим экономически, вы будете нищие. И сказать, что теперь это твой плюс. Что за бред? Нет, это не плюс никакой для американцев. Чтобы рассчитаться с госдолгом, можно уменьшить его бешеной инфляцией. Для этого отлично подойдет введение пошлин. Главное, суметь из этого вовремя выскочить. Это да, это хороший вариант. Это правда так. Многие рассматривают это именно с этой точки зрения про Дональда Трампа. Что речь идет как раз про бешеную инфляцию, госдолг и так далее. Но для того, чтобы такое реализовать, ты должен твердо стоять на двух ногах. Ты должен заниматься только этим, потому что это глобальная суперзадача. Когда ты ввязываешься в такую делюгу, Помимо того, что с рекордом за всю историю человечества и денег и всего прочего, госдолгом, что когда ты собираешься реформировать невероятно тугую систему американской экономики, когда ты параллельно с этим решил еще пободаться с Китаем и выяснить, кто же все-таки здесь самый главный на планете Земля, экономически пободаться, когда вот это вот все ты делаешь, ты не можешь параллельно еще с этим воевать с Россией. Ну, потому что это бред. Ты должен полностью отдать себя. Либо в войне с Россией, либо в войне с Китаем. И тогда либо ты должен быть невероятно мощным. Ты должен быть прям на пике своей мощности. Ответьте на этот простой вопрос. Американцы находятся на пике своей мощности. Американцы такие сильные, как не были никогда? Нет. Это очевидно. Я вам больше скажу, это очевидно даже самим американцам. Даже американцы сами это понимают. Они не на пике. Пик пройден, пик позади. Пик был в 90-х. Вот это был пик, да. Вот это, мама, не горюй. Они там выстроили америкоцентричную систему мира в тот момент. А сейчас не пик. И именно сейчас они решили, что будем воевать со всеми налево-направо. Нет, но они так и не решили. То есть вы здесь рука-нога ошибаетесь. Они так не решили. И они понимают свои слабости. И ровно поэтому они пытаются с этой байды соскочить. Они не против того, чтобы Россию каким-то образом уничтожить. Если бы, я много раз повторял, повторю еще раз. Мне не трудно. Если бы мы сейчас существовали с вами в немножечко какой-то параллельной вселенной, очень странной, очень извращенской параллельной вселенной, но тем не менее в параллельной вселенной, где Украина шла бы танками на Москву, и они каждый день, вот Украина, даже давайте не танками на Москву, не надо даже танки на Москву, зеркально бы развернули вот ситуацию, и Украина была бы в наступлении, а Россия, как там, двигала фронт в неправильном направлении, как выразился Марк Рютте, да, относительно недавно. То есть Украина постоянно двигалась бы вперед, а у России по швам бы трещал фронт. Никогда в жизни американцы бы не отказались от поддержки Украины. И Дональд Трамп первым бы говорил о том, что мы вам выделим все, что надо, доходите только обязательно до Москвы и скидывайте к чертовой матери этот их режим, и давайте будем делить Россию. Да, безусловно. Но эта параллельная вселенная не существует. Мы находимся в нашей вселенной, где этого не происходит и уже не произойдет. Поэтому надо соскакивать. А вот как соскакивать, да черт его знает. Говорят сейчас где-то в Вашингтоне. У нас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Сегодня 15 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495. Ну и наши трансляции, говорит Москва 94.8 FM, так нас зовут во ВКонтакте. Радио говорит МСК латинскими буквами в одно слово, это мы в Телеграме, говорит Москва, нас зовут ВК-видео и на Ютубе, подписывайтесь. Сергей Чаплыгин пишет. Да уже кто способен, давно понял, что Запад загнивает, умирает и прочее. Зачем ежедневно людям это внушать? Сергей, я не знаю, может, у вас что-то с ушами, может, вас как-то слушаете как-то по-другому. Кто говорил здесь про то, что Запад загнивает и так далее? Почему у вас все время вот у людей определенной направленности, вот у вас почему-то все время все раскрашено только исключительно в черное и белое? И причем почему-то вы обычно на черное говорите белое, на белое говорите черное, но тем не менее у вас все равно вот такая вот двойная палитра, не иначе. Не идет речь сейчас ни о каком загнивании или незагнивании. По крайней мере, Соединенных Штатов Америки так точно. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что делать дальше. И как дальше быть. И какие у кого планы. И это не про загнивание. Это про возможности и реализацию своих желаний, которые можно реализовать, а можно и не реализовать. А можно попытаться реализовать и не реализовать, потому что ты вдруг повяз в какой-то другой истории. Вот кто точно не просто загнивает, уже сгнил к чертям собачьим, у кого будущего нет 100%. Это про Украину можно сказать, это да. Вот это материал, конечно, отработанный. К сожалению, должно быть в первую очередь у самих украинцев. Тех, кто по недоразумению является гражданином этой, прости господи, страны. Вот это да. Про Европу и про Соединенные Штаты Америки так, конечно, говорить, мягко говоря, рано. Хотя и состояние Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, оно тоже находится на совершенно разных уровнях на данный момент. Американцам России безразлично, как и Европа, это наши СМИ годами хоронят Америку, а она никак не загнется, подлая, пишет Елена В. Причем, что забавно, это подряд сообщение, чтобы вы понимали, вот они вместе это пишут. Это значит, какая-то конкретная, наверное, что-то конкретное триггернуло людей. А вот я сейчас отмотал назад, я не могу уже так понять задним умом, на что конкретно люди определенной направленности реагируют таким образом. Где вы увидели похороны Америки, я не знаю. Ну ладно, хорошо. Георгий, что до вечера будете делать? Спать где-нибудь на диванчике в студии, пишет такая. Я не буду сегодня вечером работать. Вот так вот, шах и мат такая. Вот так вот. К9 пишет, я говорил всегда, что враг номер один это США, ничего не поменяется. Не факт. Не факт, что ничего не поменяется. Ну, по крайней мере, давайте так, историческая возможность это поменять, она имеется. Она есть. И, наверное, удивлю вас, но перелезть через свои предрассудки и прийти к тому, чтобы реализовывать подобные возможности, дружить, сотрудничать, не побоюсь этого слова, вместе править, управлять, созидать и так далее, чтобы к этому перейти, через себя и через свои предрассудки нужно переступать не России, а Америке. Но я сомневаюсь, что это произойдет. Я искренне в этом сомневаюсь. Я не вижу, чтобы они были к этому готовы. Они пока не готовы. Они пока видят себя единственными властителями мира. Заявляют иногда другое, но пока еще не могут это осознать до конца. Они все еще видят в России невероятного супер-пупер врага, который вот он полная противоположность всему тому, во что верят они. Вот они до сих пор видят Россию именно такой и не могут через это переступить. И до сих пор у них там русский и коммунист. У коммунист как ругательство, как прямо оскорбительное ругательство. Во многих местах, у многих прослоек общества является так или иначе синонимами. Ну вот им надо над собой работу проделывать. Тогда, может быть, как-то что-то и поменяется. Они стараются отчасти некоторые. Ну вот Уитков там, да, сейчас делает опять заявление, что мы на пороге чего-то такого большого, больших возможностей, которые можно будет... Ну давайте даже, подождите, еще процитирую я вам Уитков, чтобы голословным не быть. Заявил о возможности новой формы отношений США и России. Есть потенциал в коммерческом сотрудничестве, отметил спецпосланник американского президента. Он подчеркнул, что партнерство Москвы и Вашингтона ведет к стабильности. Спецпосланник отметил, что в рамках украинского регулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле. Он, наверное, и прав. Но здесь шаги надо делать американцам. Они очень туго идут на эти шаги. Они не особо даже понимают, как в принципе в этом направлении ходить. И подсказки воспринимают не очень. Вот как КГБ медведи, так они думают. Не все, но многие думают до сих пор таким образом, да. Не все, но многие. А посоветуйте, куда лучше смотаться на Формулу-1, в Баку или в Катар, пишет Павел. Я ничего не понимаю в Формуле-1. Ну как, ну нет, что-то понимаю, я не интересуюсь. Наверное, в Катар, не знаю. Смотри, что вам надо. На пороге стадии принятия они находятся, пишет Нигматуллин сейчас. Ну, еще не дошли до туда, еще до туда не дошли. Так, Алина спрашивает по поводу вечернего эфира. Вечером будет Евгения Волгина в программе «Отбой» и в программе «Своя правда». Так, а вот где-то было тут тоже хорошее сообщение. Я его видел, пока новости у нас были. Тут опять меня с днем рождения поздравляет. Уже меня, уже не Алексей, уже меня поздравляет. Прикольно. А, ну вот 508 пишет по поводу американцев, которые поддерживали бы Украину, если бы у той был бы хотя бы один шанс на успех, никогда бы в жизни они от этого бы не отказались. Он пишет, ну это же тупая охинение, Георгий, как можно это рассчитывать, когда Россия с атомной бомбой взорвет все к чертям и себя в том числе? Это надо быть совсем тупым, чтобы на такое рассчитывать. Почему? А Советский Союз себя взорвал, может быть? Советский Союз себя взорвал? У Советского Союза ровно столько же было бомб. Взорвал себя Советский Союз? Нет. Советский Союз проиграл? Да. Советский Союз есть? На данный момент нет, его нет. Он не существует. Он развалился. Развалился трагически. Намного маленьких относительно всего Советского Союза частей. Но совсем не маленьких относительно всего остального, что существует в мире. Но Советский Союз развалился и ничего не взорвал. Никакой атомной бомбой. И если бы у американцев был шанс на данный момент на нечто подобное, они бы обязательно шли до конца. Обязательно бы шли до конца. Но у них нет такого шанса. Это они начали понимать. Более того, даже какие-нибудь англичане начали понимать. Потому что они сейчас все в унисон начали петь про перемирие. Если эти скоты, такие как англичане, уже поют про перемирие, значит, перемирие, конечно, нам невыгодно, мягко говоря. Никакое перемирие. Такой возможности у них нет, и это они признают. Этим мне администрация Трампа нравится больше, чем администрация Байдена. Они больше в реальности. Они все-таки в нашем мире живут, так или иначе. Они его чуть-чуть понимают лучше, чем то, что было с байденовской администрацией. Те вообще оторваны были от реальности абсолютно. Так в тот момент прямого военного конфликта с СССР не было. Для них самих было неожиданно, что так резко произошел развал Союза. Резко, да. Ну, прям чтобы неожиданность, да не совсем. Прямого военного конфликта с СССР не было. Ну, и у них прямого конфликта сейчас нет. Скажут они вам. Немного кто скажет. Их войска не воюют. Воюют их... Они наняли для того, чтобы воевать с Россией, по факту. Целое государство. У них целое государство их наемников. Они воюют деньгами и оружием, но не людьми. Не людьми. Людьми не воюют своими. Свои армии не задействуют. Это... Ну, я не знаю насчет американской армии, насчет европейских всех армий, я уверен, что это ничего не поменяло бы. Но просто они не воюют, это факт на данный момент. Они регулярные армии свои не задействуют в этом во всем. Не, инструкторы, разведданные, да, это все понятно, но это не регулярная армия, да, это вы все понимаете, о чем я говорю. Ну, вот, есть целая страна наемников, и она проигрывает России. Он проигрывает. У них не получилось. Вообще план изначальный, давайте отмотаем на несколько лет назад и вспомним, какой был изначальный план у американцев. У них не было плана с нами воевать своими армиями и даже, честно говоря, своим оружием до конца с нами воевать. У них не было такого плана. У них был очень простой план. Они собирались развалить Россию изнутри по старой доброй традиции. Они собирались сделать так, чтобы вышли русские на улицы своих городов и снесли к чертям собачьим свою власть. Вот что они хотели сделать. И сделать они это хотели по примеру Советского Союза. Давили они ровно на те же самые места. Они рассчитывали обрушить нашу экономику, уничтожить ее. Они хотели сделать так, чтобы русские больше никогда не могли купить те самые американские джинсы, газировку, бургер и все прочее, без чего они, как бы, они ради этого, ради возможности купить в свое время ту самую газировку и бургер, свою страну разрушили. И теперь разрушат еще одну свою страну для того, чтобы эту газировку, бургер и джинсы у них не отняли. А у них не получилось, а их план не сработал. И оказалось, что, мягко говоря, американцы не монополисты в мире газировок, бургеров и джинс. И Россия спокойно без их газировок, джинс и бургеров справляется. Даже больше скажу, и все их бургеры и джинсы тоже остались на месте. И это вообще никаким образом не сработало. И ударило скорее по американцам и их союзникам, нежели чем по России. И экономика выстояла, и все прочее. План-то был не военным образом нас развалить изначально. Но это мы с вами в сторонку уходим. Это мы с вами рассуждаем о той ветке, которая уже не произойдет. Этих событий уже не будет. Все, это провалилось. Это я говорил просто к тому, что если бы у американцев, не надо думать, что американцы и администрация Трампа, который постоянно говорит о каких-то своих друзьях, и вот у него прекрасное отношение с Си, у него прекрасное отношение с Путиным, и этот мой друг, и тот мой друг, и так далее. Это все фигуры речи и ничего более. Не надо думать о том, что он действительно каким-то образом где-то как-то симпатизирует России. Нет, он симпатизирует Америке. И он видит определенным образом свои американские цели, мечты и задачи в глобальном мире. Если бы он мог сделать так, чтобы у него потенциально в этом мире было меньше на одного глобального супермощного конкурента, он бы воспользовался этой задачей обязательно. Вот он сейчас говорит там, что Си Цзиньпин его большой-большой друг. Если бы ему завтра сказали, что у тебя есть, в принципе, гипотетическая возможность, но вполне реальная, сделать так, чтобы Китая больше не было. Или чтобы Китай развалился на много-много-много разных областей и перестал быть ядерной супердержавой, которая он снова бы тебе все делал, этот Китай, и никакие бы деньги бы с тебя не брал, и еще бы все снизилось, все производство, и у него бы не было ядерного оружия, он бы не покупал каналы в Панаме, и он больше бы не пытался свою какую-то политику по миру распространять, и Китай больше не будет конкурентом в экономическом плане Соединенных Штатов Америки, это просто теперь придаток американцев на долгие-долгие десятилетия, а может быть и столетия. А неужели вы думаете, что... Ну, тебе надо нажать вот на кнопочку, например, да? Неужели вы думаете, чтобы он бы не нажал? Конечно, нажал. Уничтожение конкурента всегда хорошо. Монополия — это очень хорошо для монополиста. Американцев это вполне устраивает. Они с удовольствием вернулись бы назад в 90-е и прожили бы это 30-летие заново. Если бы у них была бы такая возможность. Но на данный момент этой возможности нет. Поэтому они крутятся и вертятся. В какой-то степени для нас это может быть плохо, потому что американцы умеют крутиться и вертеться. Они могут найти выход из этой ситуации. С другой стороны, мы тоже можем... Ну, уже все, уже Дональд Трамп у власти, а не этот безумный Байден и его команда. Все, уже надо с этими работать. Для нас это тоже открывает определенные окна возможностей. Так давайте пользоваться. Они не учли, что гедонизм в нашей стране за 30 лет так развился, что все уже понимают, что далеко не все шильдиком. Америка — это самое лучшее в мире, этим уже нельзя давить на людей. Да, они этого не поняли. Потому что водка, балалайка, и вот это вот все прочее, они застряли в образе России, который они сами себе выдумали, они Россию такой видели, и они сами в этом же и запутались, они сами себя обманули. Сами себя обманули. Экспертов нужного уровня у них не осталось. Они ориентировались, ну что вы хотите от людей, которые в вопросах России, того, как надо себя вести с Россией, того, какую политику надо вести против России, того, какие санкции надо вводить, какие санкции не надо вводить, они кого слушали? Давайте вспомним. Либеросню нашу беглую они слушали в этих вопросах. Людей, которые... хуже всех в мире понимают Россию. Они на них положились. Потому что своих экспертов у них нет. Ну вот и все. Вот вам и весь провал, он объясняется. Провал этой задумки. А теперь нужен новый план. А как его реализовать? А реализуется он достаточно сложно. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
А здравствуйте все, как говорит Алексей Гудошников.
Здравствуйте, доброе утро.
А, это Дмитрий из Москвы. Значит, Роман Георгиевич, попрошу это сразу не отключать, потому что там еще у меня будет важное, так сказать, заявление. Вот, я хотел пояснить...
Потрясающе, да.
...насчет Дональда Трампа, потому что многим непонятно, что он делает, зачем он делает. Значит... здесь геополитический интерес Америки в том, чтобы Россия не прирастала Украины. По-моему, это очевидно и доказывать не надо. Согласны?
Еще раз. Геополитический кто Америки?
Интерес.
А, интерес.
Америки в том, да. Чтобы Россия не прирастала Украиной.
Ну, если это можно реализовать, тогда, в принципе, не, ну, да, интересно. Наверное.
Они... не хотят, чтобы Россия прирастала Украине.
Да, не хотят, поэтому... но они не могут реализовать все свои хотелки. В этом проблема, поэтому... понимаете?
Ну, они делают то, что они могут, если по возможности.
Вот. Да, наверное.
Вот. Потом, способ действия. Как действует Дональд Трамп? Он сначала угрозы, чтобы запугать, значит, оппонента. Потом пряники, давайте договариваться, давайте решать. Ну, значит, продвигает свои условия, угрожая тем, что если вы там не согласитесь, то, значит, будут соответствующие там санкции, там пошлины. Вот. Это способ действия Дональда Трампа. По-моему, тоже очевиден и понятен.
Угу. Так? Ну, вот. Есть у него такой метод, да. Кнут, пряник, работает, да.
Вот. Значит, что делать России? Значит, Дональд Трамп заявил, что Россия работает, вернее, ну, в общем, использует свои, значит, возможности на 20% на фронте, так сказать, на войне с Украиной.
Угу.
Вы, как ваша оценка, насколько, на 20, как вы считаете, на сколько процентов использует Россия свои возможности?
Смотря что мы берем за 100%, понимаете? Невозможно, да. Нам надо понимать, что где 100%. Если 100% это уничтожение планеты с помощью всего ядерного потенциала Российской Федерации, тогда я согласен с утверждением про 20%.
Нет. С Украины. Уничтожение Украины возьмем, ну, там, за 100%, допустим, так.
Уничтожение ядерным оружием Украины?
Да.
Тогда процентов 35.
Ну вот. Ну, в общем, да.
Угу. Давайте меньше... как-то побыстрее, потому что вы не один, кто хочет высказаться сегодня.
Ну,
вы вот. Хотели еще заявление какое-то важное.
Что делать? Как Россия увеличить свои возможности? Как России, ну, добиться больших успехов на Украине? Вы есть какие-то у вас соображения на это все?
В России все достаточно в порядке на данный момент на Украине. Россия идет вперед.
Ну, идет, но она замедляется, наше продвижение на Украине.
Нет, нет, оно замедляется, потом оно резко ускоряется. Потом оно замедляется, потом оно резко ускоряется. Но оно, Россия идет вперед при этом, понимаете? Россия не идет назад, Россия идет вперед.
Ну, да, я знаю. Ну, оно вот. Очень, очень медленно и под вопросом...
Относительно, смотря относительно чего. Все относительно же.
Относительно того, что как она двигалась в начале спецоперации.
Не, в начале, я вас удивлю, наверное, Россия двигалась еще и назад порой. Сейчас этого не происходит. Все, ладно, я заявление, я ждал, заявление я не услышал. Хорошо. Иногда надо как-то пободрее быть. Я понимаю, утро, но все равно. Нет, Трамп сначала пряники, потом кнут. Трамп по-разному. Трамп кнут, Трамп пряники, Трамп пытается по-разному. Прикол в том, что иногда у него нет кнута достаточного размера для того, чтобы нанести удар. Я не вижу достаточного размера кнута для того, чтобы нанести удар по России. Я увидел его удар кнутом по Китаю, который еще не факт, что в него отрикошетит не сильнее, чем он ударил по тому самому Китаю. Поэтому он, конечно, пряники да кнуты раздает налево-направо, но к чему это там приводит по итогу? Большой-большой-большой вопрос. Надо в Тулу закинуть удочку про пряник Трампа, пишет Стаслока, чтобы они дизайн сделали какой-нибудь, с рожей с его. Ну, кстати, да, почему нет? Так, то есть вы осознали, что я говорил про войну в Европе на примере Китая? Не понял я, ладно, так, убежал у меня, к сожалению. Как этот, про звонки? А мне кажется, что американцы должны теперь у нас поучиться. Мы умеем терпеть и превозмогать, и наш народ в тяжелый период способен к объединению. А вот смогут ли американцы пережить новую Великую депрессию, это большой вопрос. Им придется в ближайшее время это проверить. Другие варианты выхода из кризиса капитализма не сработали. Нет, не факт. Еще не факт, что им нужна будет какая-то Великая депрессия или еще что-то. Вообще не факт. Можно разыграть классно эту партию, можно придумать всякие интересные ходы-выходы. И когда Уитков говорит о том, что они на пороге чего-то очень интересного, действительно, есть возможность невероятно интересного сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Побить это ничем не получится ни у кого в мире. Потенциал подобного сотрудничества его невозможно перебить. Но американцы противятся. Получится ли у них в данном конкретном случае? Не знаю. Провернуть какой-то хитрый шаг с Украиной и сделать так, чтобы нас обдурить, еще с нами поработать и так далее, не получится. Это несколько раз, многократно, публично и, судя по всему, не публично, на личных переговорах между тем же самым Уитковым и Владимиром Владимировичем Путиным было до американской стороны донесено. Мне кажется, это уже просто неоспоримый факт. По риторике американцев видно, что они пытались, они крутили, они вертели, они так, они сяк, но нет кнута, они не могут ничего с этим сделать, они не могут повлиять. А значит, надо договариваться, а значит, нужно вместо одного пряника притаранить два и уже сесть за чаем переговорить. Сейчас новости, потом продолжим. Девять тридцать пять в Москве сегодня, 15 апреля, как жизнеутверждающе получилось, случайно, если что, не вкладывал я такой смысл. 15 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро, наши координаты... Жизнеутвержденность попала в горло, видимо, какая-то. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва 94-8 FM, в телеграме радио говорит МСК латиницей, пишется в одно слово, и в ВК-видео, и даже на Ютубе, говорит Москва называется наш там каналы, заходите, подписывайтесь, лайки, аналоги лайков, все это ставим и так далее, тому подобное. Ленивый Титан пишет, а он им нужен. Очень похоже на то, что американцы изначально это задумывали, чтобы выжать Европу и нас в столкновении. В 30-й раз повторю вопрос. Зачем американцам сталкивать Россию со своей Европой, с их союзниками, кстати говоря, за которых они обязаны впрягаться, если будет прямое столкновение, чтобы эту Европу так или иначе перемолоть, сточить одних об других, чтобы что? Зачем они должны жертвовать своими союзниками? Зачем? Какой смысл? Мы, знаете, мы теряем порой, мне кажется, за вот этими заголовками новостными, рассуждениями большими, там, политологами, книгами, геостратегиями и всему прочему, мы потеряем одну банальную, на самом деле, мысль, что за всем этим стоят просто люди. Это на самом деле все люди. И Владимир Путин — это человек. И Дональд Трамп — это человек. И Джо Байден — это человек. Это все люди. А у людей есть тайная мотивация. Она у каждого человека своя. Она у каждого человека разная. Зависит от ситуации. Той или иной. И так далее, и тому подобное. Но это все равно люди. Никакие это не сверхразумы. Не кибер-турбо-пупер нейросети, которые принимают все эти решения. Это не коллективный, там, какой, не коллективный союз вершителей судеб мира, которые сидят в самых высоких кабинетах и котов труд, которые у них лежат на больших черных кожаных креслах. И они так вот с мизинцем, да, у рта так не смеются. Когда принимают все большие судьбоносные решения, опираясь исключительно только... Да черт знает на что. Даже эти несуществующие люди, они тоже были бы людьми. Надо это иметь в виду. И надо эту мотивацию конкретных людей стараться просчитывать. Нам для того, чтобы понимать просто получше, как мир работает, а тем, кто принимает решения, нужно просчитывать для того, чтобы правильные решения собственные принимать. Дональд Трамп – человек. Дональд Трамп хочет Америки величия. Есть у кого-то по этому поводу сомнения? Кто-нибудь может сказать, что Дональд Трамп не хочет Америки величия? Нет. Но он видит его по-своему. Это самое величие. И он пытается его реализовать. Параллельно с этим есть гора европейских политиков, которые хотят продвижение определенных своих ценностей, в первую очередь. Они не очень хотят величия. Они величие понимают немножечко по-другому. Они уже, им кажется, что они уже в величии, и они считают, что они должны двигать определенные ценности в массы. Они вот это видят своей миссией. Своим европейским, они это называют, это у них европейский путь, европейские ценности, они любят очень выступать за эти, за эти вещи. У них ценности во главе угла. Мир Дональда Трампа и то, как он видит величие, и их мир, они не сходятся друг с другом. Но при этом они являются союзниками, европейцы и американцы, военными союзниками, экономическими союзниками, по разным причинам они союзники, но идеологически они находятся по разные стороны баррикад, эти ребята. И это тоже надо иметь в виду, когда мы говорим про Европу и про Трампа. Но это все равно не значит, что он скинет к чертовой матери эту Европу. Он постарается туда посадить других людей, которые будут сходиться с ним по политическим воззрениям. Но это не означает, что он просто скинет сейчас многолетнего, практически векового своего союзника. У нас 80 лет победы мы будем отмечать в этом году. 80 лет, как Америка владычествует на этих землях. Ну, сначала на меньшей части, там, и вот уже 30 лет как везде там владычествует. Потому что Советский Союз добровольно оттуда отовсюду ушел. Они не будут это просто так скидывать. Не будут это просто так с нами сталкивать. Они все будут пытаться добиться своих целей. Цель Дональда Трампа – сделать Америку снова великой. Цель Дональда Трампа – немножечко в поменявшемся мире, а может быть и немножечко в поменявшемся мире, занять Америкой самое большое место, самое большое, насколько они смогут занять место. Для того, чтобы это сделать, в этом мире ему нужно считаться с Россией, а желательно даже, наверное, дружить с Россией. И он будет пытаться реализовать эту историю настолько, насколько у него это получится. Но не для России, а для самих себя. Но наша задача на этом, на всем грамотно сыграть. Сможем, не сможем, посмотрим. Но всегда помните, что это люди. Это вот не «У, Америка всегда была то, Америка всегда была это». Америка-то всегда была, Америка всегда была людьми, точно так же, как и Россия. И всегда у конкретного генерального секретаря было определенное мировоззрение, которое проецировалось потом на глобальную политику. У каждого царя, каждый царь видел мир по-своему. И на то были объективные тоже причины определенные. Президенты Соединенных Штатов Америки по-разному видели мир. И поэтому по-разному устроилась политика Соединенных Штатов Америки. Это все люди. Лидерами нового миропорядка будут Россия, США и Китай. В Европе предстоит тяжелая борьба, считает аргентинский президент Милей. А он так сказал? Ну, молодец, он прав абсолютно. Так оно и есть. А так уже есть. Это уже так. Лидеры нового миропорядка уже США, Россия и Китай. Это уже так. Осталось только как-то понять, что за игра это такая. Ну, типа, холодная война — это что хотите? Футбол, баскетбол, хоккей, что угодно. Две команды играют друг против друга. Кто больше кому забил, тот и победил. Все очень просто, простые правила. Кстати говоря, максимально понятные в первую очередь американцам. Они вот на вот этой вот «победитель забирает все» концепции собаку съели. Сейчас не такие будут правила. Сейчас три команды минимум. Как в это играть? Чего за правила? Это предстоит сейчас всем выдумывать. Мы с вами вот в эту эпоху живем, прикиньте. А что, если есть какие-то договоренности, ну или на каком-то финальном отрезке? Никто раньше времени не хочет карты открывать. Ведь если они вышли уже на уровень президента, вряд ли они там переговаривались продолжить переговоры. Не, какие-то есть. Какие-то вещи есть. Здесь все очень просто. Я даже вам примерно могу очертить границы всего этого. Каким образом выглядят на данный момент эти договоренности? Россия требует, чтобы Соединенные Штаты Америки перестали лезть в дела России в определенных регионах, которые она считает своей зоной ответственности, своей зоной интересов. В том числе в эту, естественно, входит Украина. В рамках определенных, как минимум, ее областей. Как минимум тех, которые мы считаем своими по Конституции, как максимум еще несколько. Все мы с вами знаем, какие это регионы. Россия говорит, перестаньте здесь лезть, это для нас экзистенциальная угроза, мы не готовы идти здесь ни на какие уступки, мы идем до конца. И мало того, вы ничего нам не сможете сделать на данный момент. Вы можете нас попытаться замедлить каким-то образом, но ситуацию вы не перевернете. Имейте это в виду. Если вы готовы пойти на это, то мы со своей стороны готовы вам предоставить гигантский спектр экономических плюсов. Мы готовы с вами торговать бешеным количеством всего. Как товаров на самом деле, так и нашего влияния. У нас есть большое количество влияния на тех территориях, которые мы считаем зоной своих интересов, на тех территориях, с руководством которых мы в хороших отношениях, например, на Ближнем Востоке. Это все тоже у нас есть. У нас есть та же самая Арктика. Мы готовы вам помогать там многим, на взаимовыгодных условиях. Но они на то и взаимовыгодные, что выгода будет и у вас, и у нас. Мы готовы быть промежуточным звеном в ваших взаимоотношениях с Китаем. У нас хорошие взаимоотношения с Китаем. Очень хорошие. Мы можем помочь вам договориться. Мы вас сведем. Мы найдем какие-то общие знаменатели. Мы построим мосты. Мы сможем. Мы все это готовы вам предоставить. Мы готовы, в принципе, даже гипотетически поддержать ваше стремление забрать себе Гренландию и Канаду. Мы ничего там такого не видим. Пожалуйста. Это все можно реализовать. Но давай, для того, чтобы это все реализовывать, реализуйте, пожалуйста, то, что мы считаем нужным. Просто так мы этого делать не будем. Мы это так или иначе сделаем, но тогда вы лишитесь всех этих пряников, которые можно получить от сотрудничества с Россией. Вот она, граница той сделки, которая обсуждается на данный момент. Пойдут на это американцы, не пойдут, непонятно. Я думаю, очень хотят пойти. Они пытаются понять, как им это сделать, и при этом не чтобы их снова не называли товарищ майор Козырев. Чтобы не говорили, что они русские шпионы. Надо как-то вот найти ходы-выходы. Ну, ищут пока, пускай ищут. Ну, как торговля всегда выгоднее, чем война. Только американцы будут дружить с коммунистическим Китаем и страшной... Только как американцы будут дружить с коммунистическим Китаем и страшной Россией? Пропаганда так быстро тапки меняет. Хотя бы 30 лет надо американцам, чтобы принять свое новое место в мире, где есть другие центры силы. Уж очень они привыкли быть главными во всем мире. Наверняка, да, 30 лет. Не знаю, 30, это 10, это 20 лет. Сколько-то лет им точно надо для того, чтобы перенастроить самих себя на то, что какой-то новый мир, вот он образовался, и у них какое-то новое место в этом мире. Хорошо, не проблема, пускай перенастраиваются, это для них проблема, не для нас. Пускай перенастраиваются, тут начать надо, главное. Главное начать, это уже будет много. Если они заберут Канаду и Гренландию, у них будет большая государственная прибрежная зона. Ну да, будет. И что? У них сейчас не маленькая прибрежная государственная зона. Забрать Гренландию можно только по международным договоренностям. Нет, как угодно можно забрать Гренландию. Гренландию можно забрать по международным договоренностям. Гренландию можно забрать военной интервенцией. Гренландию как угодно можно забрать Гренландию. Потому что у американцев есть любая из этих возможностей. Ну, можно сделать это попроще. А можно еще и, главное, это не просто попроще сделать, а еще и чтобы разные международные организации были на вашей стороне. Почему нет? Это всегда хорошо, всегда полезно. Можно по-разному. Мне кажется, хлебнем мы еще с этим Трампом, пишет Роб. Может быть, и хлебнем. Может быть, и хлебнем. Да уже, в принципе, слушайте, уже мы так нахлебались. Честно говоря, от них, от всех. Что, чем он нас удивит? Ну, что он может такого? Он может удивить нас экстравагантностью своего хода, но точно он не повергнет нас этим в шок. Потому что, в принципе, все то, что мы наблюдаем с вами с 2022 года, это очень экстравагантные движения со стороны Америки. Уже давным-давно не объясняются эти вещи рационализмом. Это вполне понятно было в 22-м году, что они хотели сделать. Но с 23-го года, как минимум, это перестало работать и перестало быть адекватным, все, что они делают. При этом что, мы встанем с вами на порог Третьей мировой войны? Ну, удивили, испугали, как будто мы там не были. Многократно мы там были. И на данный момент мы, кстати говоря, достаточно сильно оттуда отодвинулись. 24-й год, конец. Американцы обсуждают вполне в открытую, что они собираются поставлять огромное количество ракет, которые могут спокойно добивать до Москвы. А мы обсуждаем невероятное супер-турбо-пупер оружие, которое как... гнев богов спускается с небес, и мы все это с вами видели. И уничтожает все на своем пути, его невозможно сбить, и мы просчитываем траектории, куда конкретно это оружие может долететь. И говорим, вот смотрите, до Лондона столько-то, до Парижа столько-то, до туда столько-то и так далее. Вот что мы с вами обсуждали. В конце 24-го года. Сейчас немножечко другие обсуждения. Ну, то чем вы нас удивите? Чем не удивите? Чтобы найти выход, сначала нужно найти выход, пишет рука-нога. Ну, по факту, да, наверное, так, да. Чтобы найти выход из одной большой глобальной ситуации в какой-то новый мир, нужно сначала решить проблемы поменьше, которые достались в том числе и по наследству. нынешнему президенту, но которые явились результатом ошибок, многократных ошибок всех предыдущих администраций в Соединенных Штатах Америки. Всех с 90-х годов. Они все допускали ошибки. Они все по-разному воспринимали Россию. Все это делали неправильно. Они все решили, что они могут править единолично и при этом плевать на мнение всех остальных. И делать, что хотят. Беспределить по факту. Ошиблись, ошиблись. Мог мир быть под другим. Но зачем мы будем обсуждать с вами то, каким мог быть мир? Давайте обсуждать таким то, каким он будет. Потому что прошлое мы уже не поменяем. Какая философия глубочайшая поперла. Думаю, их впечатлило предложение Верховного устроить дуэль на любом участке Украины. Да, и такое было тоже, да. Тоже достаточно громко. Вот это вот сообщение о том, что Уитков до Дональда Трампа донес мысль, еще до его встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, что там, ну, Россия на некоторые компромиссы, на которые очень хотела бы, чтобы Запад очень хотел бы, чтобы Россия пошла, Россия на эти компромиссы не пойдет ни при каком раскладе. Это у России даже нету на столе этих вариантов. Россия лучше не будет с американцами договариваться вообще ни о чем, нежели чем пойдет на эти ничем не подкрепленные условия Америки. И Россия вообще не собирается отказываться от своих конституционных территорий. Вы можете сделать одно просто большое доброе дело. Вы можете сохранить энное количество украинских, жизни украинских солдат. Может быть, там, не всех 18-летних к тому моменту перебьют. То есть не так сильно пускать в расход украинских граждан. Вы можете, да, этому поспособствовать, если вы считаете, что у вас есть достаточное количество гуманизма. Если вы считаете, что у вас нет этого достаточного количества гуманизма, ну, значит, они будут мертвы, а Россия свою заберет так или иначе. И до американцев? Я надеюсь, что до американцев это дошло. Есть ощущение, что могло дойти. Так, сообщение давайте ваше почитаю. Что если... Так, это я уже читал. По несколько раз одни и те же когда сообщения присылаете. Ладно, два раза там с каким-то перерывом. Это я понимаю, это нормально. А подряд присылаете достаточно быстро. Тяжело ориентироваться в ленте. Не делайте так. Чтобы Америка была великой, им нужно сделать, чтобы их страна на карте была самой большой, чтобы их валюта была везде, определяла цены, чтобы они были миротворцами, а не тиранами, пишет Лена. Ну, можно. Можно. По-разному можно. В принципе, чтобы Америка была великой... Давайте так, Америка великая. Америка великая страна. Такой интересный эксперимент, который поставили они сами над собой, который сработал, да. Америка так или иначе великая страна, Америка так или иначе сверхдержава. Просто нынешний президент Соединенных Штатов Америки один из самых амбициозных людей, когда-либо живших на планете Земля, с невероятно раздутым эго, который хочет сделать так, чтобы он вошел в один ряд с величайшими. И, может быть, даже их превзошел. Вот с самыми большими президентами США. Он хочет запомниться в истории не просто как экстравагантный президент. Он хочет быть самым крутым. Но у него есть определенный план, который ему в этом может помочь. Пока не работает ничего из этого плана. Пока вообще ничего не сработало. Как миротворец у него не получается войти в историю. У него не получается творить мир. Он ни с кем не может договориться. Как, значит, торгаш, который пошлинный, и потом из-за этих пошлин все к нему прибегают и начинают с ним договариваться, у него пока тоже не особо получается. Потому что Китай задней скорость не стал втыкать. А Дональд Трамп уже только и делает, что втыкает задние, нон-стоп. Уже компьютеры отменил, телефоны отменил, все пошлины ввел 90 дней перерыва и так далее. Дональд Трамп, наоборот, постоянно эту заднюю подтыкает.
Ну, то есть тут тоже пока не получилось. Ближний Восток в порядок он резко привести не смог. Мигрантов выслать из Соединенных Штатов Америки у него не получилось. Сократить расходы госбюджета США, ну, насколько я понимаю, на данный момент тоже не работает это. Пока все, что, за что бы он ни брался, он пока еще ничего не реализовал и даже не придвинулся к реализации всего этого. На данный момент человек закапывается. При этом Россия постоянно стоит, вот он вот так вот с протянутой рукой к нему. И говорит, да выберись и вытянем тебя. И так вместе потом порешаем. Давай, мы поможем тебе вылезти. Давай. А он колеблется, пока не понимает, как это будет воспринято и так далее. У него тоже, у него травмы. С психологом вряд ли же работает Дональд Трамп, согласитесь. Тяжело представить Дональда Трампа, который лежит на кушетке и прорабатывает свои травмы. А у него травмы есть. Его травмировали на прошлом сроке, что он весь из себя такой российский шпион. И он теперь очень боится выглядеть российским шпионом. Ему не нравится это. Он не шпион, потому что, понимаете, он просто устроен достаточно, на самом деле, человек. Он же не шпион и не хочет, чтобы его называли Россией. Он сам всего этого добился. Прикиньте, вы суперамбициозный человек, и вы мечтали быть президентом США, чтобы творить историю. Вы становитесь президентом США, чтобы творить историю, а вам говорят, да ты стал президентом, потому что тебя Путин сюда поставил. Ты ж какой Путин? Это то есть Путин круче, чем я? Он может меня куда-то поставить? Меня? Дональда Трампа? Да я сам добился всего. Они говорят, нет. Это все фигня. Нет, Путин, да ты вообще шпион. Обидно. Больше не хочет. Поэтому колеблется. Он не шпион, а разведчик, пишет рука нога. Тогда ладно. Тогда берем. Психолог Трампа ему говорит, скажите, а это Великая Америка, она сейчас с нами в одной комнате, пишет профьюзер. Теперь любой здравомыслящий человек в мире считается российским шпионом. Это честь для России. Да, в определенном смысле, наверное, честь для России. В другой степени пропаганда определенных, определенной прослойки западных элит. Возможно, что торг за землю идет. Мы говорим, хотим регион по границе, они отвечают, вы пока не контролируете, давайте по текущей линии. Они, может быть, так и говорят, но это так не работает. Просто так не работает. С какого перепуга? Мы должны остановиться на текущей линии, потому что что? Вы что нам за это предлагаете? Мы вперед идем. Эта текущая линия, она двигается каждый день. Почему мы должны сейчас здесь останавливаться? Потому что вы нам предложили за что? Это мы можем диктовать сейчас условия, а не вы. А если вы можете продиктовать условия, ну так покажите хотя бы какой-то аргумент, на основе которого вы можете это сделать. Аргументов не вижу. И весь мир не видит. Потому что их нет. Американцы все свои аргументы уже задействовали и истратили. За это, я думаю, тоже Дональд Трамп очень сильно благодарен своему предшественнику. Меня зовут Георгий Бабаян, это была просто утренняя программа, никакого названия у нее нет. Я с вами прощаюсь, всем счастливо.